Творческий расцвет народного артиста СССР Михаила Федоровича Романова нераздельно связан с Киевским драматическим театром имени Леси Украинки, на сцене которого он проработал почти четверть века. Искусство Романова отличалось эмоциональностью, глубиной мысли, тонкостью психологического анализа. С одинаковым успехом играл он и в пьесах классического репертуара, и в современной драматургии. Наиболее созвучными дарованию Романова были Чехов, Толстой, Тургенев, Горький, Афиногенов, Симонов. В пьесе Горького «Дети солнца» Романов играл ученого, целиком поглощенного наукой, горячо верящего в то, что знания сделают людей лучше, чище. С огромной силой, убежденностью и страстью звучал в его исполнении монолог Павла Протасова из второго акта.
«Я вижу, как растет и развивается жизнь, как она, уступая упорным исканиям мысли моей, раскрывает передо мной свои глубокие, свои чудесные тайны. Я вижу себя владыкой многого. И я знаю, что человек будет владыкой всего. Все, что растет, становится сложнее. Люди все больше предъявляют требования к жизни и к самим себе. Ведь когда-то под лучом солнца вспыхнул к жизни ничтожный, бесформенный кусочек белка, размножился и сложился в орла, льва, человека. И наступит время, когда из нас, людей, из всех людей, возникнет к жизни величественный, стройный организм человечества. Человечество, господа! И тогда во всех его клетках будет прошлое, полное великих завоеваний мысли. Вот наша работа. Настоящий свободный дружный труд для наслаждения трудом. И будущее я его вижу. Я его чувствую, оно прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее. Страх смерти, вот что мешает людям быть смелыми, красивыми, свободными людьми. Он висит над ними черной тучей. Он заставляет их сбиваться с прямого пути к свободе, к широкой дороге опыта. Он пугает разум. И тогда мысль создает заблуждение. Но мы, люди, мы дети солнца, этого светлого источника жизни, рожденные солнцем, мы победим темный страх смерти, да. А мы, дети солнца, да, это оно горит в нашей крови, это оно рождает гордые огненные мысли, освещая мрак наших недоумений. Оно океан энергии, красоты и опьяняющей душу радости.
В 1940 году Романов сыграл Федю Протасова в пьесе Толстого «Живой труп». В течение 20 лет он не расставался с этой любимой ролью. Характер, созданный артистом, сложен и противоречив. Удивительно воплотились в этом образе такие присущие Михаилу Федоровичу черты, как человечность, доброта, интеллигентность, тонкость мысли и правда чувств. Вторая картина. У цыган. Федя лежит на диване. Рядом Афремов.
Федя, спишь?
Не разговаривайте. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Теперь не вечернее. Вот это она. Удивительно,
И где же делается-то все то, что здесь высказано? Ах, хорошо. И зачем человек может доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?
Да, очень оригинально.
Не оригинально, а это настоящее.
Федя подходит к Маше.
Ах, Маша, Маша, как ты разворачиваешь мне нутро все.
Ну, а что я вас спросила?
Что? Денег. Ну что ж, возьми. Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
Как не понимать? Понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше.
А меня любишь?
Видно, что люблю.
Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
Хор хором, а сердце сердцем. Люблю кого и люблю. А противный, так противный.
Ах, хорошо, хорошо тебе, Маш.
Разумеется, хорошо. Когда хорошие гости, и нам весело.
Маша!
Федор Васильевич, вас барин спрашивает.
Какой барин?
Да не знаю, одет хорошо, шуба соболья.
Барарай, ну что ж, зови.
Кто это к тебе сюда?
А черт его знает, кому до меня дело.
Федя.
О, Виктор, вот кого не ждал, раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись, слушай, вот, не вечернее.
Je voudrais vous parler sans témoin.
О чем?
Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis...
Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
Знаю. И хочу сказать...
Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно. Так что же поручено тебе сказать?
Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя, просит тебя все забыть и вернуться.
Я все-таки не понимаю, почему ты...
Елизавета Андреевна прислала за мной, просила меня.
Ах, так?
Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя. Федя, поедем домой.
Ты лучше меня. Ах, какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй. А ты хороший, хороший человек. И вот поэтому самому я и не изменю своего решения. И не поэтому, а просто не хочу и не могу. Ну, как я поеду? Ну,
поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, а завтра...
А завтра что? Все буду я, а она, она. Нет, зуб лучше сразу выдернуть. Ведь я же говорил, что если я опять не сдержу слово, чтобы она бросила меня, я не сдержал. И кончено.
Для тебя, но не для нее.
Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, как она поет. Маша, спой лен.
Повеличать бы.
А, величать, Федя. Величать, величать, величать. Виктор, сударь Михайлович.
За дружеской беседою Ольхир идет кругом. Примеру деда следуя, мы песню вам поем. И в этой песне слышится нам отклик жизни сей. И как-то легче дышится, и станет веселей. Когда любовь твоя друзей встречает песнею цыганская семья, нам в дружбе нет различия, живя семьей своей, мы свято чтим обычаи и любим всех друзей.
Удрал Каренин. Ну и черт с ним. Ты знаешь, кто это?
Слышала фамилию?
Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит. А я вот что делаю.
Это нехорошо. Надо к ней ехать, надо ее пожалеть.
Думаешь, надо? А я думаю, не надо.
Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
А ты почем знаешь?
Должно знать.
Ну, поцелуй меня. Ай, хорошо. Кабы только не просыпаться. Так и помирить.
Грязная комната трактира. За столом сидит оборванный, опустившийся Федя. С ним художник Петушков.
Я понимаю, понимаю. Вот Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?
Да знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и вдруг эта чистая, самоотверженная любовь отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
Да, это у нас в живописи «Валер» называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зелено. Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой-то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
Жалость.
Ой, нет, у меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела «В час роковой, когда встретите...» Ой, как она пела! Ой, она и теперь поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее, просто потому что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
Вот понимаю, понимаю. Идеально.
Нет, я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая дама была красивая. И я был влюблен так, ну, скверно, по-собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, это удивительно, когда вспоминаю, хочу радоваться, хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А вот тут с Машей, напротив, всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил вот это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себе продам, весь в овшах буду, в коросте. А вот этот бриллиант, да не бриллиант, луч солнца со мной во мне. Снятся мне милые глазки твои, чудный твой стан, твоя красота.
Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
Не знаю. И не хотел бы знать. Все это было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
Да. Ваша жизнь удивительная.
Нет, самая простая. Ведь всем нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел. Но главное было... противно. Второе, разрушать эту пакость. Ну, для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье, забыться, пить, гулять. Вот это самое я и делал. Вот и допелся.
Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
Семейная жизнь. Да. Моя жена идеальная женщина была. Да, и она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка, не было игры в нашей жизни. А потом я стал делать гадости. А ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им делаем, и не любим за то зло, которое мы им сделали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
Отчего вы говорите «как будто»?
Оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду, вернусь пьяный. Ну, разумеется, за все это самое все меньше и меньше любил ее. Да, да, вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил за то... Нет, не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал. Да, но и то прошло.
Входит Артемьев.
Приятного аппетита. Познакомились с артистом, художником?
Да, мы знакомы.
Что, портрет кончил?
Нет, расстроилась.
Я не мешаю вам?
Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
Тайны. Я не мешаю вам? Продолжайте. Я-то уж вас не нуждаюсь, свиньи.
Артемьев отходит к стойке.
Не люблю я этого господина.
Обиделся.
Ну и бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Да, так что я говорил?
Говорили, что ревновали.
Угу.
Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
Это удивительная история. Жена моя замужем.
Как же? Развод?
Нет. Она от меня осталась вдовой.
То есть, как же?
А так же, вдовой. Меня ведь нет.
Как? Нет.
Нет. Я труп. Да. Ну, видите ли, я вам это могу сказать. Да это и давно, и фамилию настоящую вы мою не знаете. Дело было так. Когда я совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Нет, вы не думайте, что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель. И хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. Ну, а так у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то он был и есть хороший, очень хороший человек. Честный, твердый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился со своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся, сам бросил жену, а тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я делался все невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
Как всегда.
Нет, нет. Они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Ну, надо было взять вину на себя. Нужно было всю эту ложь. И я не мог. Вы поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я написал. А на другой день на берегу нашли мою одежду. Бумажник, письма. Плавать я не умею.
Ну, а как же тело-то? Не нашли же?
Нашли, представьте себе, нашли. Через неделю нашли какое-то тело. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Говорит: он? Говорит: он. Так и осталось. И меня похоронили. А они поженились. И живут здесь, и благоденствуют. А я, вот он, и живу. И пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Чья-то тень прошла по сторе. И иногда скверно. А иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
Ну уж простите. Слышал вашу историю. История очень хорошая, а главное полезная. Вот вы говорите: скверно, когда денег нет. О, это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп, хорошо?
Позвольте, позвольте. Я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
А я желаю их вам подать. Вы труп. А что, если оживете? Да что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют, они двоеженцы, и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
Прошу вас, оставьте меня.
Просто пишите письмо. Хотите, я напишу. Только дайте адрес. А вы меня поблагодарите.
Убирайтесь! Убирайтесь, я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.
А мы ничего не знаем.
Ох, негодяй.
Я негодяй? Городовой, акт составить.
Камера судебного следователя. Конвойный вводит Федю.
Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел лучше сделать. А если виноват, то простите. Простите.
Прошу вас отвечать на вопросы.
Спрашивайте.
Ваше имя?
Ведь вы же знаете.
Прошу вас отвечать.
Ну, Федор Протасов.
Ваше звание? Года? Вера?
Как вам не совестно спрашивать глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
Я прошу вас быть осторожнее в выражении и отвечать на мои вопросы.
Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидат веры православной, года 40. Ну-с, дальше.
Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили вашу одежду на берегу реки, а сами скрылись?
Нет. Наверное. Я хотел точно убить себя. Но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
Как же вы полицейскому чиновнику показывали другое?
Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он пришел ко мне в Ржанов дом. Я был пьян и врал. Что? Не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. И это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. Если кто виноват, то я один.
Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что обвиняемый не отвечал. И это может очень повредить и вам, и им. Так как же, а?
Ах, господин следователь, как вам не стыдно? Что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
Прошу вас.
Нечего просить. Я скажу все, что думаю, а вы пишите. По крайней мере, первый раз в протоколе будут разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2-гривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинцы не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады.
Я вас выведу.
А я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего вы не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и видите.
Мы можем уйти.
Сейчас подписать протокол.
И как бы смешны вы были, если б не были так гадки.
Уйдите его! Я арестую вас!
Федя подходит к Лизе и Каренину и низко кланяется им.
Так простите, простите.
Так, видно, должно было быть.
Коридор в здании окружного суда. Входит князь Обрезков и обращается к молодому адвокату.
Позвольте узнать, в каком положении дело?
Речи адвокатов. Петрушин говорит.
Ну, а что, как подсудимые несут свое положение?
С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин.
А Протасов?
Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвоката. В каком-то особенном возбуждении.
Какой результат, полагаете?
Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки...
Публика, выходя из зала заседания, останавливается группами. Федя подходит к Александрову.
Принес?
Вот он.
Александров передает Феде завернутый в салфетку револьвер. Из зала появляется адвокат Петрушин и подходит к Феде.
Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите мне.
Да я не буду говорить. Что им говорить, я не буду.
Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уже все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас судят, так только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
Я ничего не скажу.
Отчего?
Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите... В худшем случае, что может быть?
Я уже вам говорил, в худшем случае ссылка в Сибирь.
То есть кого ссылка?
И вас, и вашей жены.
А в лучшем?
Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее... Со мной.
Да уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, поэтому сижу. И вы отдохните пока. Главное, не роветь.
И другого решения не может быть.
Никакого другого.
Коридор опустел. Федя остался один.
Проходите. Проходите. Нечего в коридоре стоять.
Сейчас.
Вынимает пистолет и стреляет в сердце. Все бросаются к нему. Вбегает Лиза.
Что ты сделал? Федя! Зачем?
Прости, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне так лучше. Ведь я уж давно готов.
Ты будешь жив.
Виктор, прощай.
Маш.
Опоздала. Как?
Звезды уже блекли перед рассветом. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошел к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лег на койку, заскрипев пружинами. Телегину порой казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес. Была жизнь удачливая и тихая. Студенчество, огромный бездонный Питер, служба, беззаботные компании чудаков, живших у него в квартире на Васильевском острове. Тогда казалось, будущее ясно как на ладони. Он и не задумывался о будущем. Полет годов над крышей его дома был неспешен и неутомителен. Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд. И когда голова поседеет, оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи таких же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша. и грозным счастьем засияли ее серые глаза. Правда, у него всегда очень тайно, нет-нет, да и появлялось коротенькое сомнение. Счастье назначалось не ему. Но он гнал это сомнение, он намеревался, вот только минуют дни войны, построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи, и все смешалось, и зарычал от гнева и боли 150-миллионный народ, Иван Ильич все еще думал, что буря пролетит, и лужайка у Дашиного домика мирно засияет после дождя. И вот он снова на койке в военном эшелоне. Вчера бой, завтра бой. Теперь ясно, к прошлому возврата нет. Стыдно ему было и вспоминать, как он год тому назад суетился, устраивая квартирку на Каменноостровском, приобрел кровать красного дерева, чтобы Даша на ней родила мертвого младенца. Даша первая ударилась о дно водоворота. Смерть ребенка, голод, темнота, декреты, где каждое слово дышало гневом и ненавистью. Вот какой предстала ей революция. По ночам революция свистела над крышами, кидала снегом в замерзшие окна. «Чужая!» — кричала на Даши вьюжными голосами. Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши, и с грохотом бодрявым трубам полетели вниз ледяные сосульки, Даша сказала Ивану Ильичу. Он пришел домой оживленный, в пальто нараспашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу. Она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка. «Как бы я хотела, Иван, — сказала она, — разбить себе голову, все забыть навсегда. Тогда бы еще могла быть тебе подругой. А так ложиться в страшную постель, снова начинать проклятый день, пойми же ты, не могу. Не могу жить. Не думай, мне не нужно никакого изобилия, ничего, ничего. Но только жить полным дыханием. А крохи мне не нужны. Разлюбила, прости, сказала, и отвернулась. Даша всегда была сурова в чувствах, теперь она стала жестока. Иван Ильич спросил ее, быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша. И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели ее брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало ее худенькое лицо. «Мне кажется, нам лучше расстаться, Иван». Тогда же он начал решительно хлопотать через Рублева о зачислении своем в Красную армию и в конце марта уехал с эшелоном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала, и когда окно вагона поплыло, горько заплакала, опустив вязаную шаль на лицо. Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, но ни бой, ни усталость, ни лишение не заставили его забыть любимого заплаканного лица в толпе женщин у прокопченной стены вокзала. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силился понять, в чем же не угодил ей. В последнем счете, конечно, только в нем лежала причина ее охлаждения. Ведь не у нее же одной родился мертвый ребенок. Не революция же вырвала у нее сердце. Сколько супружеских пар он перебирал в памяти, теснее прижимались друг к другу в это грозное смутное время. В чем же была его вина? Иногда в нем подымалось возмущение. «Хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться». Мир трещит по всем швам, а ей дороже всего свои переживания. Просто распущенность, привычка питаться сдобными булочками. А не хочешь ли черненького с мякиной? Все это верно, все так. Но отсюда был дальнейший вывод, что Иван Ильич сам отменно хорош. И не любить его преступно. На этом каждый раз Иван Ильич спотыкался. Действительно, ну-ка, что во мне такого особенного? Физически здоров? Раз. Умен и интересен чрезвычайно? Нет, нормален, как десятый номер калош. Герой, большой человек, увлекательный самец, что ли? Нет. Нет. Серый честный обыватель, каких миллионы, случайно выхватил номер в лотерее, полюбила обольстительная девушка, в 1000 раз страстнее, умнее, выше меня, и также непонятно разлюбила. Так, оглядываясь на себя, он думал, не в том ли причина, что он не по росту этому времени, мал, что и воюет он даже по-обывательски, будто служит в конторе. Ему не раз теперь приходилось встречать людей страшных во зле и добре, непомерной тенью шагавших по кровавым побоищам. А ты бы, Иван Ильич, хотя бы врага во всю силу возненавидел, смерти бы как следует испугался. Ивана Ильича все это очень огорчало. Сам не замечая того, он становился одним из самых надежных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные операции, он выполнял их блестящим. Однажды ему было поручено пробраться с важным пакетом через вражеское белогвардейское кольцо на Волгу к председателю военного совета. Путь лежал через Дон, занятый белыми войсками, на Царицын. Перейдя пешком донскую границу, Телегин поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где проходил фронт. Давно Иван Ильич ничего не знал о Даше и решил по пути узнать о ней у отца Дмитрия Степановича Булавина, самарского врача. Город был в это время занят белыми войсками. Власть там осуществлялась так называемым учредительным собранием, в котором доктор Булавин был одним из министров. Телегину снова пришлось надеть френч с подполковничьими погонами. Когда Дмитрий Степанович Булавин открывал парадное, к нему быстро подошел офицер. «Простите, вы доктор Булавин?» Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, он разглядел только подполковничьи погоны. Пожевав губами, доктор ответил: «Да, я Булавин. Я к вам по очень-очень важному делу. Понимаю, неприемный час, но я уже заходил, звонился 3 раза. Завтра от 11. Умоляю вас сегодня, я уезжаю с ночным пароходом». «Заходите». Пройдя в кабинет, Булавин спросил: «Чем могу служить?» Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью проговорил: «Где Даша?» Булавин, наконец, взглянул в лицо просителя. 2 года тому назад Даша прислала любительскую фотографию себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел, мешочки по глазами у него задрожали, хрипло переспросил: «Даша?» «Да, я Телегин». И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Опомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого увидел в первый раз в жизни, театрально взмахнул руками издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток. Вот как, Телегин? Ну, как же вы? От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинув на нос пенсне и, задропившись для чего-то, стал выдвигать ящики стола, полный бумаг. Телегин, ничего не понимая, с изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу. Сейчас подумал. Черт его знает, может, он догадывается, пожалуй, поставлю его в ужасное положение. Опустив голову, он сказал совсем уже тихо. Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши. Письма не доходят. Не имею понятия, что с ней. Жива, жива, благоденствует. Доктор нагнулся почти под стол к нижним ящикам. Я в добровольческой армии. Сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командиром штабом на север с секретным поручением. Дмитрий Степанович слушал самым диким видом, и вдруг при слове «секретное поручение» усмешка пробежала под его усами. Так-так, а в каком полку изволите служить? В солдатском. Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо. Ага, значит, есть такой в добровольческой армии? А надолго к нам пожаловали. Сегодня ночью еду. Превосходно. А куда именно? Простите, это военная тайна. Не настаиваю. Иными словами, по делам контрразведки. Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал. Супруга ваша в добром здравии. Вот, почитайте. Получил от нее на прошлой неделе. Тут и вас касается. Доктор бросил перед Телегиным несколько листков бумаги, исписанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, бесценные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича. Я, простите, на минутку отлучусь, да вы усаживаетесь удобнее. Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних. Да так, один проситель. И столовый доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал в полголоса номер контрразведки. Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом глаза и стал читать. Письмо было длинное. Даша писала о своих страданиях, о том, что она осталась жива только чудом, что по-прежнему любит мужа, но не знает, где он, так как Телегин с марта месяца в Красной армии. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги нескольких человек. Шепот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна. Окна докторской квартиры находились по-провинциальному невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль, человеческая тень. Еще длиннее от нее тень винтовки. Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и Телегин увидел три направленных на него револьверных дула. Перебросив браунинг в левую руку, он сорвал с пояса из-под френча небольшую гранатку, которой было прикручено секретное письмо, и весь, налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки, «Бросай оружие!» И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уж не мог ожидать. Немедленно вслед за его окриком, за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик. Женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой. Ореховая дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза. Пальчики ее в вцепившийся в косяк, худенькое лицо, все дрожащее от волнения. Иван! Даша стояла, схватившись у шеи за отвороты полосатого халатика. Горло ее двигалось, точно она глотала что-то. Он заметил это с пронзительной жалостью. Доктор пятился, вид у него был перепуганный, взъерошенный. Даша схватила Терегина за руку, идем, и увлекла в темный коридорчик, а из него в узкую комнатку, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка, да у стены железная кровать со смятыми простынями. «Ты одна здесь?» – шепотом спросил Телегин. «Я прочел твое письмо». Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к раскрытому окну. «Беги! Да беги же! С ума сошел!» Из-за окна неясно был виден двор. Тени и крыши, сбегающие к реке построек. Внизу огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро пахнущий дождем. Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича, подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот. «Прости меня, прости, беги немедли, Иван!» – пробормотала она, глядя ему в зрачки. Как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки, избежал тысячи смертей, и вот глядит в единственное лицо. Он нагнулся и поцеловал ее. Холодные губы ее не ответили, только затрепетали. «Я тебе не изменила. Даю честное слово. Мы встретимся, когда будет лучше. Но беги, беги, умоляю!» Никогда, даже в те блаженные дни, он не любил ее так сильно. Он сдерживал слезы, глядя на ее лицо. «Даша, пойдем со мной. Ты понимаешь... Я буду ждать тебя за рекой завтра ночью». Она затрясла головой, отчаянно простонала. «Нет, не хочу». «Не хочешь?» «Не могу».
«Хорошо», — сказал он. «В таком случае я остаюсь». Он отодвинулся к стене.
Даша ахнула, всхлипнула и вдруг остервенела, накинулась, схватила за руки, опять потащила к окну.
На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок.
Даша в отчаянии прижалась теплой головой к рукам Ивана Ильича. «Я прочел твое письмо», — опять сказал он. «Я все понял». Тогда она на секунду бросила тащить его, обхватила за шею, прильнула к лицу всем лицом. «Они уже на дворе. Они тебя убьют. Убьют!» От света свечи золотились ее рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой, ребенком. «Почему не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают, ты видишь, что здесь за люди. Лучше все бедствия, но я буду с тобой, дитя мое. Все равно ты со мной в жизни и смерти. Как мое сердце со мной, так и ты». Даша закинула голову, не упуская его рук. У нее брызнули слезы. «Верна буду тебе до смерти. Уходи. Пойми, я не та, кого ты любишь. Но я буду, буду такой». Дальше он не слушал. Его опьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов, от ее отчаянного голоса. Он так стиснул Дашу, что у нее хрустнули кости. «Хорошо, все понял. Прощай», — шепнул он. Кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз. Только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая. Даша высунулась в окно, но ничего не было видно. Тьма, желтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь там, где сердце, ни звука на дворе. Но вот из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбегу завертелись, стали, должно быть, обернулись на ее окно. И в это время она увидела, как в глубине двора через конек деревянной крыши перелез Телегин.
Думы мои, горе думы с вами. Что вы встали на бумаге хмурыми рядами? Что вас ветер не развеял пылью на просторе? Что вас ночью, как ребенка, не приспало горе? Ведь вас горе на свет насмех породило. Поливали слезы. Что ж не затопили, не вынесли в море, не размыли в поле? Люди не спросили б, что болит в груди? Почему? За что я проклинаю долю? Почему томлюся? Ничего, иди! Не сказали б насмех, цветы мои, дети, зачем вас леял? Зачем охранял? Заплачет ли сердце одно на всем свете, как я с вами плакал? Может, угадал? Может, карие найдутся молодые очи, что заплачут с вами думы? Большего ли хочешь? Лишь одна б слеза скатилась. И пан над панами. Думы мои, горе думы с вами. Ради глаз девичьих карих, ради черной брови сердце билось и смеялось, выливалось в слове этом возникали и темные ночи, и вишневый сад зеленый, и ясные очи, и поля, и те курганы, что на Украине. Сердце млело, не хотело песен на чужбине. На совет казачье войско меж сугробов белых с бунчуками, с булавами взывать не хотело. Пусть на вольной Украине души их витают. Там веселье, там просторы от края до края. Как та воля, что минула, Днепр широкий, море, степи, степь, ревурганы, горы. Родилась там, красовалась казацкая воля, там татарами и шляхтой засевала поле, засевала трупом поле воля, а почила, отдыхает. Ее давно приняла могила, и над нею орел черный сторожем летает. Кобзари о ней народу песни распевают, распевают про былое, убоги, незрячи, петь умеют. А я только горько плачу, только плачу об Украине, а слов не хватает. А про горе, то чур горю, кто его не знает? А кто пристально посмотрит на людей душою, ад ему на этом свете, на том же тоскою себе счастье не накличу, коль его не знаю. Пускай злыдни живут три дня, я их закопаю, закопаю, пусть у сердца грусть змеей свернется, чтобы враги не видели, как горе смеется. Дума пусть себе, как ворон, летает и крячет, а сердечко соловейком и поет, и плачет. Тихо, люди не увидят и не посмеются. Слез моих не утирайте, пусть ручьями льются. Пусть они чужое поле моют дни и ночи, пока попы не засыплют чужим песком очи. Так-то, так-то, что же делать? Тоска не поможет. Кто ж сироте завидует, карай того, Боже. Думы мои, цветы мои, дети, я растил вас, я берег вас, где ваш кров на свете? В край родной идите, дети, к нам на Украину, сиротинеш на чужбине гибнуть мне судьбина. Там найдете сердце друга, оно не лукаво, там найдете, дети, правду, а может и славу. Привечай же, мать отчизна, моя Украина, моих деток неразумных, как родного сына. Поврожи мне, волшебник, друг мой седоусый, ты уж сердце запечатал, я еще боюсь, погорелое жилище разрушать нет сил. Голубь мой, как страшно сердце зарывать в могилу. Может, явится надежда с чистой водою, целительной, живительной, светлою слезою. Может, зимовать придется в брошенном жилище, обгоревшие бы стены побелить почище, озарить бы ясным светом снова стены эти. Может быть, опять проснутся мои думы, дети, помолюсь вместе с ними зарыдаю, и еще раз солнце правды хоть сквозь сон узнаю. Обмани, но будь мне братом, помоги советом. Иль молиться, иль проститься пора с белым светом.
Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу? Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на паденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошел в школу. Школа была за селом у церкви. Когда Филиппок шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака – волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно, гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх. Что, как учитель, меня прогонит? И стал думать, что ему делать? Назад идти? Опять собака заест? В школу идти? Учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» – закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь». А Филиппок рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал: «Хве-и-фи-ле-и-ли-пе-ок-пок». Все засмеялись. «Молодец», сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка, я бедовый. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкой». Учитель засмеялся и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.
В ту Первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на Западе в августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня свершалось. Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью. То падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала. Я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее. «Вы с ума сошли», — сказал мне строгий голос из-под земли. Я глянул и увидел голову Максима Максимовича. Бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие, и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне: «Да как же вам, писатель, вы такой растякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?» «Что же мне делать?» – спросил я, очень обрадованный его решительным тоном. «Бегите немедленно, подымайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых». Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком. И мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель. В это время один умирающий шептал мне: «Вот бы водицы». Я по первому слову раненого побежал за водой. Но он не пил. И повторял мне: «Водицы, водицы, ручья». С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял. Это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души. Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился. Я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья. В косых лучах вечернего солнца особенным зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретких хвощей, листки телореза, водяных лилий. Над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза. «Спасибо!» – прошептал он. Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал спасибо и снова закрыл глаза. Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились. Возникла новая борьба, и я услышал: «А что, она еще летает?» Голубая стрекоза еще кружилась. «Летает», — ответил я, — «и еще как!» Он опять улыбнулся и впал в забытье. Между тем мало-помалу смерклась, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает: «Все еще летает?» «Летает», — сказал я, не глядя, не думая. «Почему же я не вижу?» — спросил он, с трудом открывая глаза. Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут? Глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел. Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза. Мне стало больно. И вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода, эти глаза земли остаются светлыми, когда и стемнеет. Эти глаза как будто видят во тьме. «Летает, летает!» — воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза. Я ему показал отражение. И он улыбнулся. Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого. По-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю, им, докторам, помогла песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.
В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу. Прощай, моя родина, север, прощай, отечество славы и доблести край, по белому свету судьбою гоним, навеки останусь я сыном твоим. Прощайте, вершины под кровлей снегов, прощайте, долины и скаты лугов, прощайте, поникшие в бездну леса, прощайте, потоков лесных голоса, в горах мое сердце, да ныне я там. По следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу. Уж если ты разлюбишь, так теперь, теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я слабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда. Твоей любви лишиться навсегда. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияния. Но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, теряет обаяние. И я умолк, подобно соловью, свое пропел и больше не пою.
Трудиться и расти дано нам так, чтоб гром гремел из края в край. Реет знамя в небе озаренном, а кругом простор. Хоть запивай, глянешь вправо, новые заводы, влево глянешь, нивы и поля, борозды, широкие разводы, бронзовая издали земля. Из глубин встаем, растем как надо, ствол из корня, значит, из земли, хлеба, антрацита, винограда, а на море наши корабли. Мы работаем одной семьёю, приближаем коммунизма час. Золото не только над землёю, золото в душе у всех у нас. Затихают в сердце нашем боли, радость так и льётся из груди. Девушка, как тополя на воле, а ребята, чудо, погляди! Воины идут дорогой к дому, праздник, сколько света и любви! Девушка, дай руку молодому, мать, невесту прямо в дом зови! Наш народ расти все выше хочет, нам сияет солнце в синеве, ножками ребенок затопочет по садовой тропке, по траве. Есть на свете истина простая. Жить, в работе догонять мечту. Строим снова. Труд перерастает в красоту.